Богу. Амінь.
Прийми Господи, послухай святий заповідь. Получает требуемый эффект.
Полагаю, что это слово становится понятным после дальнейшего повествования. Говорится о том, что Христос молится на этом берегу, а потом по водам идет вслед за учениками и настигает их, как говорит Евангелист Матфей, в четвертую стражу ночи. Ночь в то время по римским и греческим практикам она разделялась на несколько частей, на четыре части в основном. Каждая часть составляла 3 часа. Стража – это смена караула. Обычно охранников, тех, кто стоял на воротах городских, на стенах городских, их меняли тогда, не как сейчас, через 2, а тогда через 3 часа их меняли. И получалось так, что это удобная была схема чтения времени ночи и дня, и для простых обывателей. Иначе говоря, если мы начинаем считать ночь традиционно с 6 часов вечера, то четвертая стража ночи, в которой приходит Христос своим ученикам, когда они его пугают, это примерно период, начинающийся с 3 часов утра, то есть совсем подобно. А теперь давайте вспомним, о чем я начинал говорить. То есть вообще-то это так называемое море, это довольно небольшое озеро, берег которого в принципе виден с одного берега. Хоть с одного смотришь, хоть с другого. То есть выходит дело, они плыли всю ночь, и под утро они еще не достигли следующего берега. И говорится о том, что был бурный сопротив им дующий ветер. И тогда мы понимаем, что, наверное, поэтому ученики особенно не хотели отправляться в этот берег, потому что они понимали, какова будет грядущая ночь. Ночь будет с бурным ветром, с шквалом, и можно и доплыть до того берега. При этом обратим внимание также на тот факт, что основное действующее лицо, кроме Христа Спасителя, в этом евангельском отрывке, это апостол Петр, профессиональный рыбак. Об этом прямо сказано в его призвании, что он подчинял сети свои. И мало того, это не просто профессиональный рыбак, а это рыбак, который осуществлял свой промысл именно в этой географической точке, именно на этом море, на этом озере Галилейском. И он прекрасно понимал, чем грозит вот такая вот неожиданная переправа. Но, тем не менее, святые отцы очень часто пытаются осмыслить применительно к церковной и личной христианской жизни вот это указание на четвертую стражу ночи. Мы можем себе представить, да, действительно, не могли они как причалить. Судно, скорее всего, было парусным. Парус, естественно, сняли, потому что плыть на парусе против ветра это как-то совсем никак не годится. Наверное, сели на весла, и все равно не могли. Боролись, а вот все равно оказались среди моря. Это понятно. Но именно четвертая стража ночи дает довольно большой материал для толкования Святого Отечества. Например, преподобный Нил Синайский уподобляет пришествие Христа в четвертую стражу ночи к страждущим ученикам, к ситуации, которая возникает у всякого христианина, пытающегося заниматься аскетическим делом, пытающегося преуспевать в добродетели, который борется со своими страстями, своими греховными наклонностями, но часто не видит преуспеяния. И преподобный Нил Синайский говорит, что это как раз для тебя образец того, что нужно претерпеть, нужно пройти, не отчаиваясь, все заключения, которые выпали на твою долю. И Господь обязательно придет к тебе, если ты не потеряешь надежду. Вот ее совершенно терять нельзя. Другие святые отцы, преподобный Иларий Петровийский, святитель Иларий Петровийский и, кстати говоря, святитель Григорий Палама, любопытным образом трактуют именно эту четвертую стражу применительно к истории человечества. А если быть более точным, то человечество подготавливало к пришествию Спасителя. Я имею в виду прежде всего израильский народ. И они говорят о том, что 3 стражи – это разные эпизоды в человеческой жизни, в отношении с Богом. Первый был естественный закон, вторая стража – это закон Моисеев, 3-я стража – это, собственно, пришествие Христа во плоти, и 4-я стража, о которой говорится в Евангелии, Евангелии, есть не что иное, как 2-е пришествие Спасителя. И свидетель Григорий Палама говорит о том, что не случайно рисуется такая картина корабля, затапленного волнами, варимого водным ветром, куда приходит Христос. И Хиларий Пантомейский здесь с ним соглашается. Он говорит примерно о том же самом, о том, что когда в церкви будет совсем тяжело, и церковь будет затопляться волнами мира, искушение будет постоянно претерпеваться церкви, то именно тогда изменил Христос во втором пришествии. И обратим опять же внимание на дальнейшее повествование. Как только Христос, спасая Петра, входит потом в лодку, преодолевая гор, тотчас же настает тишина. Это нам говорит о том, что в данном случае корабль, на котором сидят апостолы, маленький на самом деле корабль, лодка по большому счету, но очень большая. Ее можно, кстати, одну из таких лодок видеть в музее Галилейском, рядом с озером расположенным, а потом из Кибуца. Любопытно для того, чтобы представить, как это все было. И там действительно больше, ну, больше там невозможно висеть. Ну, 13 человек очень плотно могут сидеть. И понятно было, что суденышко неустойчиво, и при такой погоде добраться действительно проблематично. Но еще потом хотел бы рассказать в связи с нынешним евангельским чтением, и, конечно, с поведением апостола Петра. Апостол Петр – человек горячий, человек искренне преданный Христу. И в этом отрывке он показан тоже как предводитель всех апостолов. Он делает то, на что остальные апостолы не решаются. Все остальные благополучно помалкивают, потому что боятся, о чем прямо сказано в Евангелии. Апостол же Петр обращается к идущему: «Если это ты, Господи, скажи мне, чтобы я пришел к тебе по водам». Прибеги, и апостол выходит. И далее сказано: «Боявшись, и видя бурный ветер и воду, волны хлещущие, стал утопать». Христос его берет за руку и спасает. Это же замечательный образец того, как мы обретаем спасение. Мы обретаем спасение, простреп свою руку к Христу. И руку Христа мы должны принять в себя. Мы должны взяться за нее. И только тогда мы можем обрести твердую почву под ногами посреди волн бушующего моря. И корабль, на котором сидит апостол, это образ церкви, мы с вами тоже говорили. Именно туда, вместе с апостолом Петром, переходит Христос Спаситель. Это означает, что нигде, кроме корабля церкви, корабля спасения, мы не можем обрести чайного единства со Христом, ну и, конечно же, вечной жизни. И символически потом, достигая через некоторое время, малое время, этот корабль достигает другого берега, спасение обретено. Другой берег становится таким образом, дорогие мои друзья, пристанью вечерней, вечным царством, где уже можно прочно стоять на ногах и не бояться злоключений окружающего нас мира. Вот, дорогие друзья, и о церкви же, только не о воде, а о огне, говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам. В том отрывке, который мы слышали сегодня с вами. Это очень яркий отрывок и с очень сильным образом. Он обращается к христианам, апостол Павел, и говорит, что я со свойственной скромностью мудрый домостроитель, а вы Божье строение. Но как только он это сказал, сразу же потом он вдруг начинает обращаться к тем, кого он назвал Божьим строением, как к строительным камням, обладающим собственной волей и собственной способностью к действию. Он говорит, что каждый должен строить на единственном основании. И другого основания невозможно для церкви положить. Это основание сам Христос. Прочное основание, на котором мы стоим. Вспоминаем опять же сегодняшний евангельский сюжет, укрепляющий руки Христа Спасителя, который вытаскивает тонущего Петра. Но далее он говорит, но каждый, и теперь вдруг апостол обращается к каждому христианину, который читает этот текст, смотри, как кто строит. Значит, выходит дело, мы не пассивный материал, из которого лепится здание Бога, а мы вполне активные участники этого процесса, более того, сами в этом процессе призваны, даже не только призваны, а обязаны принимать непосредственное участие, сами строить то, из чего состоит церковь. А церковь состоит из душ человечества, по большому счету. Понятно, основание Христос и глава Христос. Но все люди, пришедшие в церковь, ставшие православными христианами, это церковное здание мистическое и создают. И вот далее любопытный сюжет, противоположный тому, что мы слышали в Евангелии. Там говорилось о воде, и здесь говорится об огне. Но результат строительства каждого будет в определенный день испытан огнем, говорит апостол Павел. И может быть так, что кто-то строит из соломы, кто-то из дерева, кто-то из драгоценных камней, и вот тот, кто строит из горючих материалов, его дело сгорит, но сам он спасется как без огня. Какой загадочный и красивый текст. Этот текст в свое время дал западным христианам в католической традиции основание для утверждения существования особого места, чистилища, где сгорают грехи человека. Если человек не отрекся от Христа, умер в единстве с церковью, но грешил, как и все люди, то, соответственно, он помещается в особое огненное место, где его грехи выгорают, а потом он присоединяется к прочим святым в райских обителях. Мы здесь не можем, конечно, допустить такого толкования, потому что апостол Павел явно говорит об этом с эсхатологической перспективы. Он говорит, что некий день, в который все испытается, и что-то сгорит, а что-то останется. Очевидно, он говорит, опять же, о пришествии Христовом. Вот он называется.